Издательство «Эксмо». Джанин Бичем. Кукла-близнец. Читает Анастасия Скачкова. 1 ноября 1925 года. Дорогая Мэри, сегодня я сходила обратно в дом, в тот большой заброшенный особняк. От морской воды дверные ручки заржавели, а оконные рамы искривились, и ставни теперь всегда скрипят и хлопают на ветру. Он похож на корабль после крушения. Дым из труб не идет, с крыши осыпается черепица, в саду полно сорняков и гниющей листвы. Все думают, что он пуст. Мы обе знаем, что это не так. Но я должна была вернуться. И мне придется возвращаться всю жизнь. Поддерживать огонь, чтобы тьму прогнать. Эти слова отпечатались в моих костях. Однажды их напишут на моей могиле. Надеюсь, ты в безопасности. И тебе весело. В этом мире автомобилей и джаза, пышных причесок и браслетов, кинозвезд, самолетов и храбрых искателей приключений. Но мне вот что интересно. В деревне по ночам слышно музыку? Я молюсь, чтобы она никогда не вернулась. Твоя подруга навсегда — Уна. Глава 1. 1 ноября 1920 года. Уна сидела в кабинете настоятельницы, упершись пятками в пол и держа на коленях побитый чемоданчик. В нем лежали все сокровища, которые ей позволили взять с собой. Кусочки коряк, выловленных из моря, книги о маяках и морских животных, коробочка с красками и отцовские часы, которые прислали им из окопов. Чемоданчик когда-то был маминым, и ей очень повезло, что его разрешили оставить. Настоятельница старалась сжигать все, что хоть как-то связано с жертвами испанки. У нее еще никогда не хотелось так сильно покинуть приют, который все называли просто «дом». Тонкие отсыревшие матрасы, собранные со всех концов страны потрясенные войной дети, принудительная чистота и постоянное отчаяние. Уна так и не почувствовала себя здесь, среди сухопутных, как дома, хотя и пыталась завести друзей. Настоятельницу все ненавидели и защищали перед ней друг друга. Комбинезоны, домотканную одежду — Уне пришлось сменить на унылые серые рубашки, а бледные, как у птиц, глаза и странное поведение жутко злили настоятельницу. Уна не только вечно наполняла карманы камешками и перьями. Ее не раз заставали по ночам на крыше, где она переглядывалась со звездами, словно они ее лучшие друзья. Когда ее спрашивали, сколько времени, она отвечала 6 склянок, а не 3 часа. Примечание. Склянки — морской термин, разговорное название песочных часов с получасовым ходом на парусном флоте. Каждые полчаса часы переворачивал вахтенный матрос, часовой, и сопровождалось это сигналом корабельного колокола. Еще Уна изъяснялась по выражению настоятельницы странными словами вроде «кобальт» или «сталактит». Однажды она убежала прямо навстречу грозе вместо того, чтобы спрятаться под крышей, завороженная молниями в избитом, израненном небе. Настоятельница совершенно не удивляла, и она не уставала об этом напоминать, что никто не хочет удочерять такого странного, непослушного ребенка. В дом иногда приезжали приемные родители. Энергичные мужчины в дорогих костюмах и модных шляпах, женщины в шелковых или креповых платьях и круглых шляпках-клош, под которыми прятались смелые короткие прически. Поначалу Уна жадно разглядывала незнакомцев. Она крепко сжимала в кулаке спрятанном в кармане счастливые перышки и молилась о новой семье. Но прошло уже 2 года, а забрать ее так никто и не захотел. Посетители ничуть не исправили плохого мнения Уны о сухопутных. Один мужчина сунул ей под нос листочек с примерами на сложение и фыркнул, когда она перепутала сложение и отражение света. Женщина, крепко сжимавшая в руках сумочку, презрительно глянула на Уну и пробормотала.
Какие ужасно яркие рыжие волосы! И низенькая такая! Она знает церковные гимны?»
Уна не знала. Так что женщина удочерила маленькую девочку, которая была дочерью пастора, и гимнов знала больше, чем детских песенок. После этого настоятельница дала Уне прозвище «Уна Нежеланная». А теперь ее вдруг зачем-то позвали в кабинет настоятельницы. За дверью виднелись тени. Настоятельница многозначительно кашлянула, и Уна вскочила так быстро, что у нее коленки щелкнули. Когда в комнату вошли Смиты, у нее до боли перехватило дыхание. Кудрявая миссис Смит широко улыбалась ярко накрашенными губами. Она была одета в зеленое твидовое пальто и забавную шляпку с пером. Мистер Смит в очках и коричневой куртке с заплатами излучал старомодный уют. Приветствуя настоятельницу, он снял шляпу, обнажив светлые волосы, кружком торчавшие вокруг лысины. Пара всем видом демонстрировала доброту и хорошее настроение. Миссис Смит стянула лайковые перчатки. «Я совершенно очарована нашей встречей, дорогая Уна». «Привет, юная Уна», — робко пробормотал мистер Смит, устраиваясь в предложенном настоятельнице кресле. Сердце Уны сжалось, словно связанное шкотовыми узлами. Она быстро вытащила из кармана перышко и протянула его миссис Смит. Примечание. Шкотовый узел — один из основных морских временных узлов, соединяющий концы двух тросов.
«Оно очень редкое. Это перо баунтийского баклана», — выпалила она.
Настоятельница застонала, но миссис Смит, похоже, была в восторге. «Я буду тщательно за ним ухаживать», — заверила она. «Мы живем недалеко от моря, знаешь, в большом старом доме. Он даже немного похож на маяк».
«Я фантастически скучаю по морю», — сказала Уна, прижав руки к сердцу.
Увидев сердитый взгляд настоятельницы, она запнулась, но миссис Смит ободряюще кивнула.
«Я скучаю по маяку, где помогала папе, и по крабовым котлетам, и по рыбалке, и по грозам, которые на нас налетали. Моя семья в Эксфорде всегда заботилась о свете. Это был наш главный долг, а остров был таким красив...»
«Она довольно грамотно пишет и неплохо разбирается в математике», — перебила настоятельница. Миссис Смит приподняла брови. «Спасибо, госпожа настоятельница. Мы очень рады это слышать. Но нам бы хотелось поговорить с Уной и узнать ее получше, понять, как она устроена. Это для нас важнее, чем успехи в учебе». Настоятельница нахмурилась, из-за чего Уна разом еще больше потеплела к Смитам. Настоятельница не любила море и семьи смотрителей маяков. Но этой паре, похоже, странности Уны только нравились.